Издательство «Эксмо». Татьяна Степанова. Black and Red. Глава первая. Императорская охота. Февраль 1973 года. Смеркалось, вьюжило, секло ледяной крупой с февральского неба. Кружила, швыряла жгучими пригоршнями в лобовые стекла грузовиков, натужно ревущих на крутых подъемах в гору. По старой Смоленской дороге ползли те грузовики. Мимо, мимо, все дальше, дальше. Мимо леса, заснеженного, дремучего, погруженного в оцепенелый сон, в который, как в смертную летаргию, впадают в зимнюю пору одни лишь заповедные, закрытые, заказанные для посещения бары, рощи, пущи. Со Смоленской дороги уводила вглубь леса просека. И у тех, кто мчался по шоссе, появлялось при виде ее порой странное щемящее чувство, словно в никуда вела эта лесная дорога. И где, в каких дебрях терялась она, не ведала даже ушлая прожженная шоферня, знавшая на зубок все окрестные проселки, бетонки, грунтовки и большаки. Оранжевое солнце цеплялось из последних сил за сосны, медля заканчивать день. На просеке и в лесу было не так ветрено, как на шоссе. В снегу свежая глубокая колея. Ели сосны, сорока-воровка, стрекочущая, орущая прорва, дозорный заповедного леса от непрошенных вторжений. И как будто из ничего, из снега, из вьюги, возникший поперек просеки полосатый шлагбаум. А возле него два бронетранспортера болотного цвета. И тут же вдоль дороги солдаты с автоматами. А еще дальше снова бронетранспортер и снова солдаты. Несколько офицеров в форме, люди в штатском, одетые тепло по февральской погоде, в полушубке, валенки, шапки-ушанки. Зеленые уазы с пятнистым маскировочным верхом, а еще дальше огни, огни, огни строений, скрытых в самой чаще заповедного леса, имеющего статус государственного охотничьего заказника. И вереница черных правительственных лимузинов, похожих на гигантские галоши, забытые в этих местах, кем-то когда-то. Дальние выстрелы, как хлопки петард. Бах-бабах! Запах дыма бивачных костров и месящий гусеницами снег и грязь трактор с треском и грохотом, что-то тянущий за собой на длинных крепких веревках. Что-то темное, громоздкое, оставляющее на снегу кровавый след. Запах дыма, запах пороха, запах крови. «Здоровые черти! Но этот всем боровом боров! Центнера на три потянет! Этого надо было на поляну! Пускай бы себе сало делили, тешились! Кто его приложил?» «Немец! У него карабин, видали какой? Бельгийский!» «Он бельгийский принципиально в руки не возьмет! Вы что? Тем паче, когда сюда, к самому, в гости едет! Свой у него карабин немецкий, ихний, отечественный!» «В восточном Фатерлянде такие марки не делают». «Много ты знаешь, Щеголенко». «Я что, по-твоему, в стволах не разбираюсь? Десятый год при этом самом деле состою. Прекрасной императорской охоте». «Ты болтай, Щеголенко, да не заговаривайся. У товарища Хонекера оружие отличного качества, причем их собственного производства. Завод под Берлином. Я каталог смотрел, ребята из Германии привозили». Возле заглохшего трактора на поляне, со всех сторон окруженный лесом, егеря, лесники. Тут же в забрызганных кровью мокрых от снега охотничьих куртках офицеры охраны, суетящаяся обслуга гостевого охотничьего дома. На снегу туши мертвых кабанов, славные охотничьи трофеи. Бурые шкуры, вздутые животы, задние ноги обмотаны веревками, чтобы волочить трактором было удобно. Егерь Щеголенко, в накинутом на плечи полушубке, достав из-за голенища нож, склонился над тушей самого крупного кабана, раздвинул задние ноги, Ловким движением рассек промежность и вырезал что-то с треском. Брызги крови фонтаном. В морозном воздухе разлилось зловоние. «Давай, Вира помалый, волоки! Пусть порадуются, разделят!» — крикнул он трактористу, и трактор, взревев мотором, пополз по просеке вглубь леса, откуда тянуло дымом костров. «Как тут у вас? Все готово?» К егерям подлетел запыхавшийся офицер охраны Ермолюк. «Давайте живей, ждут!» «Ну, как там настроение-то?» — спросил старший егерь. «Довольный хоть?» «Сам доволен, веселый, шутит. Немец-румын тоже ничего, хоть и замерзли, как цуцки. А венгр этот, товарищ кадр, смурной. Не пойми, чего ему надо. Уж это разве не охота была? Одних свиней завалили 15 штук. Ежели бы я их 3 месяца назад солью не прикармливал, хрен бы они хоть одного поимели, стрелки», — пробормотал егерь Щеголенко. «Что? Разговорчики?» Ермолюк приблизился к нему вплотную. «Что-то больно болтать стал. Я давно уже замечаю. Давно к тебе присматриваюсь». «Не связывайся ты с ними», — нервно шепнул Щеголенко старший егерь. «Сколько раз тебе говорил, они же охрана, как псы. Им везде все такое чудится, мерещится, чего и не было никогда ни у кого. Не дразни лихо, пока оно тихо. Чего тебе с ним делить? Сам тебя любит, отличает. Возит вон всегда с собой. Ты у него на охоте главный мастер. А им, конечно, завидно такое твое положение. А ты помалкивай себе». «Да я и так молчу. Сказать уж совсем, что ли, ничего нельзя?» Егерь Щеголенко вспылил. Гул тракторов чаще, сорочий заполошный стрекот, багровые полосы на снегу. Егерь Щеголенко вытер окровавленную финку и спрятал ее снова за голенище. Когда выпрямился, краем глаза засек какое-то движение справа, в ельнике, окружавшем поляну. Обернулся, всматриваясь. Нет, померещилось. Тень среди снега и темных стволов. Нет, и правда померещилось. «Закругляйтесь тут по-быстрому», — распорядился Ермолюк. «Леонид Ильич просил всех поблагодарить, всех без исключения. Молодцы, — говорит, — постарались, так что молите Бога». «Что?» — егерь Щеголенко обернулся к нему. «Моли Бога, — говорю, — придурок! Что ты сказал? Повтори! Эй-эй-эй, вы что, очумели? Сашка, замолчь, остынь, я сказал!» Старший егерь вклинился между ними. «Слушай, это, майор, ты тоже, того. Значит, поблагодарил сам-то? Вот и хорошо. Выходит, потрафили, угодили. Ну, а это, а дальше-то что? Останутся они или как? У нас в гостевом доме будут или...» «Или. Уезжают. Там секретарь обкома уже 1.5 часа, как дожидается, по стойке смирно». Офицер охраны в чине майора, как было известно егерю Щеголенко, усмехнулся. «В доме приемов в Соргино будут ужинать. Там все уже готово. Так что вы тут можете отбой бить во все склянки. И давайте закругляйтесь здесь. И ты тоже давай закругляйся», — бросил он хмурому Щеголенко. Снег, запах хвои, запах дыма, запах крови. «Айда, 9-й квадрат, еще пройдем с тобой, глянем», — предложил старший егерь, явно стараясь увести ершистого Щеголенко с поляны. «Может, осталась там какая животина неучтенная? Пальба-то какая с вышек шла, точно канонада». Они углубились в лес. Миновали одну из деревянных охотничьих вышек, снег под ней был истоптан, всюду валялись стреляные гильзы, окурки. «Да, охота», — вздохнул старший егерь. «Любят они это дело. Вот и до смоленских лесов добрались. В прошлый-то раз в Беловежскую пущу ездили, а осенью к Чеху в Карпаты. А в Югославию Ильич тебя с собой брал?» Щеголенко кивнул. Он снова оглянулся. Ему опять почудилось там сзади, среди снега и ельника, какое-то движение. Подозрительное движение, какое-то странное, рваное, неровное, лишенное пластики, присущей любому дикому животному.
«Ты чего, Саш?»
«Ничего так.
Брос Тита тот еще стрелок, хотя и старик уже совсем. Там с флажками охота была, кажется, да? Ну, конечно, потешились в сласть. Про флажки-то здорово этот хрипатый поет.
Кто?
— спросил Щеголенко.
Ну, этот, как его, Высоцкий, что ли? Тот, что на колдуне женился.
Тут на днях Вальки Купцовой, ну, что на пульте охраны у нас сидит. Жеребенко две катушки записи новых приволок.
А что, Валька до сих пор еще того? Работает? Ей же рожать вот-вот.
Да видно, еще терпимо пока.
Интересно, кто же ей-то удружил?
Молчит. Уж к ней Парторг подступал, я слышал. Просил настоятельное имя отца ребенка назвать. Ведь это явно из наших кто-то ее в койку-то. А она молчит, не признается. Ни гугу, никому. А на работу выходит, сидит себе в своем закутке. У нее ж там техники навалом. Пульт, прослушка, ну и магнитофон, конечно, импортный. Так вот, записи с концерта этого хриплого. Мы прям животы надорвали. Там и про дурдом, и про Зинку, и про евреев, про все поет. И про охоту тоже. Про охоту на волков. Строка там прям в самую точку. Мол, бьются до рвоты и волки, и егеря. И пятна красные флажков на снегу.
«Слушай, что это там, по-твоему, а?» — тихо сказал егерь Щеголенко.
«Где?»
«Вон, за сосной». Старший егерь вгляделся, и... То ли снег был тому причиной, то ли блики закатного солнца, то ли тени февральские фиолетовые колдовские, но почудилось ему. Почудилось такое, что прошиб его пот. Под старой сосной в снегу лежало тело. Старший егерь ясно увидел выброшенную вперед руку со скрюченными, сведенными судорогой пальцами. Подстрелили. Так и есть, мать моя, женщина, прикончили кого-то. Вот тебе и случай на охоте. Вот тебе и благодарность. Мать моя, это ж дело подсудное, убийство. От волнения он аж зажмурился. Услышал хруст снега и удивленное восклицание Щеголенко. Открыл глаза, ожидая, что вот сейчас все это обрушится на его голову, как лавина, ведь за организацию охоты и расстановку людей в лесу отвечал лично он. Скрюченные пальцы, впившиеся в снег, лицо мертвеца и... Рука, которую он так ясно видел, даже с зажмуренными в приступе острой паники глазами, обернулась волчьей лапой с когтями. Под сосной в снегу лежал труп огромного волка со свалявшейся на боках шерстью странного из желто-бурого, совсем не зимнего, а какого-то непонятного окраса. Старший егерь, человек бывалый, отважный, сначала остановился, как вкопанный, потом попятился, затем взял себя в руки. Ладно, чего не бывает на охоте, тем более такой, полный амбиций, нервов, надежд, в великой красной императорской охоте, где пестрит в глазах от генсеков из братских стран Варшавского блока, где, не дай бог ошибиться, напортачить, не суметь угодить, не дай бог прогневить самого главного генсека, который так любит охоту и все, что с ней связано. Рука со скрюченными пальцами, впившимися в снег. Он же видел ее своими собственными глазами. Что же это он? Ослеп? Или на какое-то мгновение сошел с ума? Отключился? Сорвался с катушек? А сейчас перед ним широкая волчья лапа с кривыми когтями. И волчья морда, ощерившая клыки. «Ни хрена себе!» Егерь Щеголенко обошел вокруг, утаптывая снег. «Вот это зверюга! Прямо тигр, а не волк! Сколько ж в нем от морды до хвоста-то! Черт, рулетку бы сюда смерить! И откуда тут ему взяться? Вообще-то в заказнике волки есть, как им не быть, но... Да и с лесником здешним мы говорили на этот счет. Он ничего такого... Эй, ты чего это?»
«Ничего», — старший егерь сглотнул ком в горле. «А ты, Саш, это, «Ты лучше отойди, не трогай, не касайся его!»
Щеголенко с изумлением возрился на коллегу. «Чего это он орет?» «Ну, ЧП, конечно, во время кабаньей охоты волчины из лесу выскочил. Ну и напоролся на пулю». «Кто же это его уложил? Крови вроде не видно. Значит, с одного выстрела сняли. Чей же это трофей? Товарища Хонекера? Или товарища Кадера? Или товарища Чаушеску? А может, сам ему пулю в башку влепил из оптической дальнобойной?» «Крови вроде не видно», — вслух повторил Щеголенко.
«И следов тоже», — хрипло сказал старший егерь. «Ни волчьих, ни чьих кругом».
«Откуда бы ему тут взяться?» — Щеголенко нагнулся. Волчий глаз тусклый, желтый, мертвый. Разинутая пасть точно в приступе смертной зевоты. И клыки, такие клычищи. «Ах ты, волк-волчище, государь ты наш, волк-батюшка, император зимнего леса. Слушай, его бы сфотографировать да смерить. Хорош собака, на чучело сгодится. Как самому-то потом доложим, что вот, мол, во время охоты был добыт, и, скорее всего, вами?» Егерь Щеголенко усмехнулся. «Ты давай сходи, позови сюда наших. И фотоаппарат пусть захватят. А я его покараулю, а то, видишь, снег какой. Пока туда-сюда мыкаемся, тут все заметет, не найдем потом ни хрена. Саш, черт с ним совсем, пойдем оба отсюда!» Старший егерь потянул его за рукав. «Да ты что? Иди, я тут побуду, веревкой ему лапы задние завяжу. И, может, вон на тот сук вздерну», — Щеголенко указал на сосну. «Сподручнее фотографировать будет, весь метраж на лицо, а то в таких сугробах неловко». Прежде чем нырнуть в заросли, старший егерь обернулся. Вот такое расстояние отделяло его тогда от сосны, когда он так ясно увидел в снегу тело и руку. Белую, бескровную кисть, пальцы, скрюченные, как когти. И что же видно сейчас ему отсюда, с этого безопасного расстояния? Видна сосна, виден Щеголенко, разматывающий веревку, и... видно что-то темное, бесформенное в снегу, что-то непонятное, неподвижное, бездыханное, мертвое. Ни человек, ни зверь, ни волк. Трофей? Щеголенко помахал ему. «Ну что ж ты, торопись, не до ночи же тут торчать!» «Ну уж, конечно, не до ночи. Не дай мне, Боже, оказаться тут в лесу ночью». Старший егерь, тяжело дыша, проваливаясь в глубокий снег, напролом сквозь кусты ринулся назад за подмогой. Туда, где все так привычно, знакомо, дым костров, говор, смех, гвалт, туда, где люди, охрана, солдаты, бронетранспортеры. Щеголенко просил рулетку и фотокамеру. Сейчас он направит туда людей из заход хозяйства. Пусть и занимаются этим волком. Пусть потом охрана доложит самому, а уж сам решит, насчет кого из высоких партийных гостей записать знатный трофей. А он, старший егерь, ничего такого особенного не видел. Просто померещилось от напряжения, от усталости. Давление, наверное, подскочило, и приключился какой-нибудь сосудистый спазм, вызвавший глюк. Видение. Волчья лапа с кривыми когтями, похожими на крючья. Полоснет такая лапа, с живого скальп снимет. Пикнуть не успеешь. В попыхах старший егерь сделал то, что до этого не делал никогда в жизни. Сбился с курса. Забрал немного правее. Поляна, где считали кабаньи трофеи, оказалась в стороне. Оранжевое солнце падало в безвременье, опускалось за край земли, в смоленские снега, в темную ночь. Сумерки сгущались. Со стороны гостевого дома по шоссе в направлении шлагбаума бронетранспортеров, охраняющих въезд-выезд с территории охотничьего заказника, медленно двигалась вереница черных правительственных лимузинов. Высокие гости отбывали восвояси. А примерно в километре от главной дороги, ведущей в охотхозяйство, на лесной просеке вот уже почти четверть часа
Натужно буксовала в снегу скорая помощь.